00:10. Вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Наталья Болтянская. Здравствуйте. Я приветствую всех поклонников авторской песни в программе «Домашник». И с наслаждением представляю Юлия Кима. Юль Черсанович, я вам рада.
Взаимно.
Я думаю, что вам также рады те, кто сейчас слушают и смотрят с помощью сетевизора нашу программу. Я снимаю шляпу, поскольку, сколь мне известно, вы отработали полнообъемный концерт в Доме ученых, а сейчас вам предстоит второй.
От вас ничего не скроешь.
Вот. И я хочу сказать, что буквально через 2 дня, собственно, в какой-то степени этим я и обязана нашей встрече, хотя думаю, что я вас уговорила бы и просто так, в субботу концерт, благотворительный концерт «За вашу и нашу свободу» в концертном зале «Мир» в 7 часов вечера, в котором примут участие вышеизложенный Юлий Ким, не совсем изложенный Виктор Шендерович. И Алексей Кортнев. Так что, пожалуйста, кинотеатр «Мир» вечером. Но
это в 7 часов будет, да?
Вы не знаете?
По-моему, 19
минут. 7 часов, совершенно верно. В концертном зале «Мир» на Цветном бульваре.
Да.
И знаете что? Вот я смотрю, нам можно писать всякие умные реплики, смски для номера +7 985 970 45 45. Вот авторы лучшие смски получат от меня билеты. Я должна честно сказать, что билеты очень недешевые, но благотворительный вечер в поддержку политзаключенных. Вообще, вот... Я уже обращаюсь к Юль Черсановичу Киму. Тема политзаключенных вам и вашему творчеству не чужая. Сколь мне известно, вы были человеком, которого, по-моему, все правозащитное движение отговаривало в 68-м году пойти на площадь. Правда?
Это я отговаривал. Я отговаривал все правозащитное. Не все. Я был посвящен в эти планы. И, в общем, знал, кто собирается сюда идти. И у меня... Я не мог достать Пашу Литвинова, а вот Долорисы Богораз я достал. И накануне целый вечер я убеждал туда не ходить. Все это потом... Вся аргументация была изложена в некоторой моей песне. А самое главное, что я прекрасно сам в свое время выслушал, когда меня уговаривали мои коллеги по Колмогоровской математической школе снять свои подписи под всякими протестными письмами, где я расписался. Почему? Не потому, что они со мной были не согласны, а для того, чтобы удержать меня в школе. Если бы я снял свои подписи, тогда бы меня, возможно, не уволили бы. А в школе было очень хорошо, и я там всех любил, и меня все любили, и поэтому мне расставаться с ней было действительно нож в острый, но я был принципиальный и свою подпись не снял. Зато я потом успешно отговаривал Ларису, то есть безуспешно отговаривал Ларису Осиповну, Богораз, идти на Красную площадь по поводу Чехословакии. И всю аргументацию, которую я в свое время выслушал, я выгрузил на нее. Ну и там все понятно было, потому что логика была, в общем, тоже понятная. Зачем вы идете заведомо на срок? И тогда и без того довольно скудное наше диссидентское движение совсем обеднеет, потому что нас сразу на таких активных деятелей: Паша Литвинов, Лара Богораз, Костя Бабицкий и так далее, и так далее. Вадик Делане. И такие сильные, крупные активисты вдруг исчезнут. И я их уговаривал не ходить, честно. И последнюю попытку я уже предпринял, когда в день совершения подвига, за час до этого, они в 19 часов вышли в полдень на лобное место по поводу Чехословакии 25 августа 68 года. А за час до этого Вадик Делане в попыхах прибежал ко мне. Он только что прибыл из загорода. Он знал, что они собираются, но не знал, где и когда. А я знал. И имел поручение ему сообщить это. Я ему честно сообщил, потом вцепился в него. Не ходи, ходи. И тут Вадик мягко меня отстранил и сказал: старик, давай простимся на 3 года, сказал он. Он не выговаривал половину алфавита, поэтому я так его слабо имитирую. И все было точно, потому что они шли точно на 3 года. Ну, там немножко им разжижили, потому что лагерный срок дали только Дремлюге и только Вадику, сейчас, если я не ошибаюсь. Да, потому что
ссылку дали
Литвинову, Бабицкому и Богораз.
Да. И Горбаневской.
Горбаневская потом. Файнберг же сразу в психушку. Горбаневскую арестовали через год. Она же, тогда же ее только повязали в эту самую, в милицейскую, в полтинник, это там 50-е отделение милиции, которые были все Красной площади. Их всех туда загребли. Вот. И ее тоже. Но поскольку она была с младенцем и с коляской, то ее отпустили и стали дальше издали смотреть на ее хорошее поведение. Но ее поведение оказалось плохим. Она выпустила книгу, которая называется «Полдень», про всю эту демонстрацию и про все, что с этим было связано. И через год получила казанскую психушку, о которой, конечно, лучше ей не напоминать. Она до сих пор не может без содрогания это вспоминать.
Юрий Черсанович, а все-таки сейчас, с вашей точки зрения, глядя на те события тогдашние, стоило?
Что стоило?
Выходить на площадь?
Я даже...
Ну вот вы их уже не отговорили, они уже вышли.
Они вышли. Осуждаю ли я, думаю ли я, что правильно отговаривал? Нет, конечно, неправильно. Но, собственно говоря, я и догадывался, что это будет, это событие будет иметь такой мощный резонанс. Я, конечно, мог это представить и представлял себе, конечно. Но одно дело, представляешь общий резонанс событий, а другое дело, когда видишь живых людей, которые сознательно идут на 3 года в лагерь. Конечно, и тем более, что они не то что обезглавливают, но сильно объединяются кадры с их арестом и судом. Поэтому, понимаете, сказать это, ребята, марш на подвиг, это будет гораздо полезнее для всех, для нас. Никто, уж не говоря обо мне, никто бы не смог.
У вас же песни есть с рефреном «Их раз, еще раз». Еще Пашку и Наташку и Ларису Богораз.
Да, это знаете, сейчас спеть?
Ну, хотелось бы, конечно. Я попрошу кого-нибудь из коллег, дайте мне ручку, пожалуйста, вот оттуда. Я буду на вас оперу писать, Юрий Черсанович, сразу. Можно?
Видите, это песня, которую я не рассматриваю как большое произведение искусства, просто потому, что она была продиктована, эта песня была продиктована мне взрывом ненависти, который я внезапно испытал к нашему генеральному секретарю Брежневу. После того, как после процесса над Гинзбургом и Голонсковым. Я почему-то очень на него обозлился и сочинил сочинил монолог пьяного Брежнева, который... Я сам себе Ильич, не путайте с тем самым, с тем вышел паралич. Он у меня сейчас замом, и вечером, и днем всегда он наготове, любой вы наютом. И подпираю брови, мои брови жаждут крови, моя сила в них одних, как любови от свекрови. Ждите милостей от них, могу шумел камыш, могу предаться блуду. Тут я немножко, конечно, покривил душу.
Не можете?
Насчет Леонида Ильича приписывать ему блуд, я не имел никаких оснований, потому что с этой стороны я его не могу. Что захотишь вещать с трибуны люду? Вот жаль, апрель не тот. Вот мне с броневика-то без слов за пулемет. И тра-та-та-та-та, ложись, ребята, мои брови жаждут крови. Подпевай, не прикословь, распевайте на здоровье, пока я не хмурь бровь, и доставай бандуру, Юра, имеется в виду, конечно, Андропов, конфискуй у Галича, где ты там, цензура, дура, ну-ка спой, как давеча. Эх, раз, и еще раз, и еще много-много раз, и еще Пашку, и Наташку, и Ларису Богораз, ну и так далее. Далее там неинтересно. А вот это еще Пашку и Наташку и Ларису Богораз. Эту песню я сочинил, значит, в феврале 68-го года, сам того не знаю, предсказав август того же года, потому что именно Пашку и Наташку и Ларису Богораз действительно взяли, как вам уже известно, на этой самой, на лобном месте на Красной площади 25 августа 68-го года.
Предсказал. Ну, вы вообще грешите этим, Юль Чесанович, потому что пару лет назад я вам позвонила однажды и стала интересоваться, когда вы написали «Московские кухни», которые на сегодняшний день слушать просто они пугающе современные.
Да.
У меня такое впечатление,
жалко,
что вам пора писать. Вот, пожалуйста, с этого момента, пожалуйста, поподробнее. Почему это вам так жалко, что ваше бессмертное произведение все-таки современное?
Да, вы знаете, буквально вот даже с этого концерта, с которого я сейчас приехал с того корабля на этот бал, даже там я стал вспоминать какие-то песенки, боже мой, какой уже 40-летней давности, и они так активно перекликаются с современными делами, что просто... Вот поэтому и жалко, что реалии того советского времени повторяются, с некоторыми, конечно, поправками, в наше время, но по существу поправки не имеют существенного значения. А существо-то осталось прежним. То есть, если был фальсифицированный процесс, то и сейчас мы имеем фальсифицированный процесс. Тогдашний суд исполнял заказы властей, и теперешний суд то же самое делает, что, конечно, противно. Поэтому и жалко, что старые песни актуальны сегодня.
Угу. Вот. Но, с другой стороны, каждому времени необходимо свое искусство. Исходя из этого, у меня такое ощущение, что жанр авторской песни, в том числе в вашем лице, еще должен сказать свое веское протестное слово. Или не должен? Как считаете?
Я считаю, что никто ничего не должен. Никто ничего не должен, потому что зачем обременять своими долгами других людей? Я считаю, что если... сегодняшнее время продиктует это чувство долга кому-нибудь, то это, безусловно, воплотится в какое-то песню. Ну, тем более, что это сплошь и рядом воплощается. Я вам говорю, бывало, проснешься утром и думаешь, послушаешь новости или вчерашние вспомнишь, думаешь, боже мой, сейчас я напишу такую сатиру, включаешь этот самый «Гражданин-поэт», там уже все написано, все уже сказано, и гораздо ловчее, чем я бы придумал. Поэтому я просто не успеваю сказать «А», как уже Быков говорит «Б», а Ефремов, соответственно, это озвучивает со свойственным ему мастерством.
Читаю сообщения, которые уже пошли. Юлечек, извините, я сохраняю транскрипцию.
Да, конечно.
«Как приятно вас видеть живьем. Любим нежно. Яна, Маша, Володя, Ирина, весь солнечный Амстердам». Я так подозреваю, что это Ирина Гривнина.
Да, это Гривнина, конечно. Пламенный привет. Да.
«Живой классик у меня на кухне, на Телос меня причитается. Семен Старый Васюки». Не забудьте, Семен. «Чертовски рады вам, Юль Черсанович. Жаль, что вы, видимо, женаты», пишет Ирина. Вот так вот. А по вашим ощущениям...
Пришлите фотографию.
«Можно ли сказать, что 2010-е годы – это 80-е, но с морщинками у глаз?»
Да нет, 80-е, нет, 10-е с 80-ми нет никак. Дело в том, что 80-е, а именно начиная с 85-го года, с воцарения нашего последнего генсека и первого и единственного президента СССР, я вспоминаю с большим, с чувством, как сказать, с чувством обновленного восторга, который был в свое время испытан в 60-е годы вместе с хрущевской оттепелью. И причем в пользу Горбачева, и эта оттепель, которая пришла с ним, я имею в виду в воздухе, когда воздух перестал быть ворованным, по слову Мандельштама. Вот здесь это задышали мы гораздо глубже даже, чем тогда при Хрущеве, и поэтому уже многое было ясно и дышалось существенно легче. Вот.
Юрий Черсанович, я не знаю, насколько я имею право вас просить, но вы ведь наверняка пришли сюда с некой сверстанной программой, потому что...
Никакой сверстанной программы решительно нет, поэтому мы можем с вами беседовать, как сейчас беседует, вот мы с вами здесь, а там вдали Прохоров, это самое, в поединке с Соловьевским, в поединке с Жириновским. Я застал их в начале импровизации, так было жалко уходить, потому что...
Ну, записали бы.
Я не думаю, что я много потерял, правда, в смысле новых идей, но просто по форме.
Я оглашаю то, что пришло на сайт, какие были заявки.
Значит, Бога ради, да.
Была просьба спеть песню «Письмо Родины Матери» Ходорковскому.
Да, да.
Была просьба спеть «Пуговку».
Ну, пуговка, долгая, длинная история. Вот с Ходорковским все понятно.
Вот, да. Была просьба спеть «Адвокатский вальс».
С удовольствием.
Вот, была просьба...
Давайте, может быть, сначала все исполним по порядку, а то я забуду уже, что было сначала.
Любой каприз,
да,
для вас.
Да, поэтому я сейчас... Да, вы знаете, кстати, я когда сегодня смотрел, как вышли на поединок два, не скажу, равновеликих, не скажу, что равновеликих человек, правда, надо отдать должное Соловьёв, тот все больше жался в сторону Жириновского, потому что рядом с Прохором Соловьёв смотрелся уж совсем маленький.
Ну, он вообще невысок.
Да, я и говорю. Вот, но он сам весело пошутил на эту тему. Но я вдруг понял историческую задачу Владимира Вольфовича, только сегодня понял.
А именно?
Дело в том, я не знаю, кто его надоумил, или он сам дошел до этой мысли, с самого начала опорочить понятие демократ и либерал. Ведь его партия называется либерально-демократической. В то время как сам глава этой партии в первую очередь поливает именно демократов и именно либералов. В первую очередь ни разу не заметил, чтобы кто-нибудь вернул ему это. Как же вы такой либерал и такой демократ уже просто по определению буквально? Как же это вы поливаете эти два дорогих названия, которые входят прямо в знамя вашей партии? Либеральный демократ. Он же либеральный демократ. И,
называется.
Да, и я так понимаю, что нет никого... кого он ненавидел так, как демократических либералов, или наоборот. Вот странная вещь. Но, тем не менее, приступим к исполнению просьб радиослушателей. Да. Я, к сожалению, конечно, не слишком, конечно, поработал над этой вещью, так как она как-то сейчас сочинилась. У меня есть несколько таких вещей, которые как сочинились, я так и оставил. Я даже могу спеть две песни, они все коротенькие, которые спокойно укладываются в тему Михаила Борисовича Ходорковского. Хотя первая песня возникла до его дела и до того, как вообще его имя оказалось у всех на слуху. Эта первая песня возникла в 1986 году, уже началась перестройка, уже в воздухе очень повеяло совсем каким-то новым свежим озоном, уже Натан Эйдельман, и у меня по традиции зашевелились волосы на голове, когда летом 86-го года в какой-то лекции в Доме кино Натан в силу своего темперамента сказал: будет время, когда у нас будет проспект Солженицына и площадь Сахарова. Или наоборот. Он сказал, в общем, уже предугадал, по крайней мере, Сахаровский проспект. Тогда еще. Я думал, боже мой, теперь как ему не повезет. И вот в 86-м году сложилась уже такая ситуация, когда уже мы все посмотрели фильм «Покаяние», когда уже Натан сказал такие слова, и ему ничего за это не было.
«Плаха».
А?
«Плаха».
«Покаяние».
Фильм. Нет, еще была книга «Плаха»
Эдмонтовская. Да, совершенно верно. Вот «Плаха» не помню, а вот это помню. И уже ясно было, что какие-то необратимые перемены реют в воздухе и уже происходят. И одновременно мы знали, что в этом самом, в Горьком томится в своей вроде бы бессрочной ссылке академик Сахаров, а и того хуже, в Чистопольской тюрьме заживо умирает от сухой голодовки Толя Марченко. И вот эти события настолько противоречили друг другу, что мы даже не знали, что... И вот как все это пережать, и куда качнется маятник в ту или другую сторону. И вот тогда, 12-го декабря 86-го года, я очень хорошо запомнил эту дату, перед концертом в клубе фабрики «Дукат» я утром, весь волнуемый вот этими впечатлениями разноречивыми, сочинил вот эту песенку, имея в виду в первую очередь академика и Толю Марченко. И вдруг эта песенка так перекликнулась с нашим сегодняшним временем. «Ах, Машенька, Маша, зачем ты грустна? Грачи прилетели, повсюду весна, да. А бедный Чижик, он же сидит в клетке, не поет, не скачет, плачет. Ах,
Ах, Машенька, Маша, да ладно тебе. Смотри, как все краше, живется везде. И в доме, и в поле, вперед к рубежам. И вон сколько воли ежам и стрижам. И вон сколько воли, да. А бедный чижик, он все сидит в клетке. Не поет, не скачет, плачет. Ах, Машенька, Маша, да ты посмотри, какие проблемы вокруг и внутри. Хлеба не родятся, пылает берут тайфун над Флоридой. И страшно крадут, страшно крадут, страшно крадут. Пора избавляться от прошлых, от рыжек. Ну да, ну вот же чижик, он же сидит в клетке, не поет, не скачет. Ах, Машенька, Маша, Маруся, Мари, ты прям как не наша, ты, Маша, смотри. Ну разве так трудно, сложно понять про себя? Что можно, то можно, а больше, впрочем, что можно в текущие дни. Ведь это же лучше, чем раньше ни-ни. В конце пятилетки, не этой, так той. Да, обедный чижик, он все сидит в клетке, не поет, не скачет, нет, я так не могу. Вот так заканчивается эта песня, я ее сочинил единым духом. Сейчас я могу по слову ее разбирать и выкидывать на помойку, потому что это самое, никакого поэтического шедевра из себя не представляет. Но как очевидец происходящего в те времена, песенка, так сказать, вылилась, вся застыла. Я помню, как свидетель этого времени. И я помню, напечатала крупными буквами на машинке, и вечером я ее спел. Естественно, я имел в виду в первую очередь Толю Марченко и академика под Чижик. Я ее спел, повесив на микрофон, даже где-то у меня снимок сохранился. И смотрел на эту самую, и на этот текст. И дальше, когда закончил, это была последняя песня в моем концерте, я думал, ой-ой-ой-ой, что завтра будет устроителем этого концерта, потому что по своей подлой природе наша власть всегда начинала не с прямых виновников, а вот с тех, кто им помогал, кто ее устраивал, всегда начинала с тех. Ничего не произошло, а через неделю я вдруг узнаю, что в квартире у Сахарова
поставили
телефон, сказали, что завтра с ним будет. Поэтому я напророчил этой песней, напророчил вот такое освобождение.
Вам письмо, Юрий Черсанович.
Да?
Звучит оно так. Пап, я тебе записал этот поединок, не волнуйся. Твой романс, я старый дедушка. Порадуй хотя бы старшую внучку, все равно же не спит. Дочь.
Ну, я думаю, найдется для этого у нас.
Ну, конечно,
время,
у нас,
да?
В общем, время еще есть.
Хорошо. Тогда вы не забудьте про эту заявку. И когда мы устремимся в общечеловеческие сферы, я сразу спою песню про старого дедушку. А я хочу просто закончить нашу эту тему.
Ага.
И вот, смотрите, потом я с этой... я вот напророчил освобождение Сахарова этой самой песни. И потом эту песенку охотно распевал по многочисленным просьбам на всяких своих концертах, вплоть до заграничных. И как-то им все это нравилось, потому что драматургический ход понятный, что она все время капризничает, говорит, я не могу жить нормально, пока чижик сидит в клетке. И вот раз, и опять еще один чижик попался. Ну, то, так сказать, чижик-то не совсем уж такой же чижик, это самое. Но если говорить с точки зрения, с высоты нашей классической сатирической литературы, помните, у Салтыкова-Щедрина «Топтыгин на воеводстве, который чижик съел».
Ага.
Вот это все те же самые переклички, не нарочитые. Я потом уже вспомнил Салтыкова-Щедрина, когда придумал про своего чижика. Итак, прошли годы, как говорится, в таких случаях. И вот, вот еще одна жертва оказалась в тюрьме. Давно так вокруг этого похаживал, думал, что как-то мне надо откликнуться, никак не приходило на ум ничего, пока вдруг я не узнал. Я глазам своим не поверил, и до сих пор не очень верю своим глазам, хотя это все черными буквами вполне документально изложено, что в условно-досрочном освобождении Ходорковскому было отказано по той, в частности, причине, что он не освоил профессию швеи-мотористки. Ходорковский должен
освоить профессию швеи-мотористки, и так я освоил, и начальство поставило ему вину для того, чтобы отказать ему условно-досрочное освобождение. Ну, вот и поэтому письмо Ходорковского матери родине. Дорогая, любимая родина, я служил тебе всюду, как мог, и не счесть, сколько мной тебе отдано через твой подоходный налог. Заплачу и бывало все думаю, чем еще я тебе послужу. То лечебницу, глядь, оборудую, то гимназию, глядь, учрежу. И большое-большое спасибо за сибирскую эту тюрьму. Извини, что ума не хватило передать тебе все самому. Я же думал, чем буду я круче, тем тебе будет больше добра. Извини, что хотел я как лучше, и спасибо, что ты, как всегда. Но скажу тебе, кабы не стража, да тюрьма, да решетки на ней, я тебе бы из воздуха даже накопал водородных углей. Я семью языками владею, я на арфе умею играть. Но тебе уж, конечно, виднее, как вернее меня применять. Говорю с прямотой большевистской, у меня тут желание одно. Я хочу быть швеей-мотористкой, я хочу тебе ткать полотно. Я хочу быть швеей-мотористкой, дерипаской мне быть западло. Ты пришли мне его до Потанина, и Хлопонина тоже пришли. И на левой груди профиль Сталина ты обратно себе накали. Вот таким образом я избавился от этой своей художественной задачи. Я забыл, извините, выключить свой мобильник. Мне показалось, что он задрынькал у меня сейчас.
Ну, кто-то не выключил.
Нет, не задрынькал, не задрынькал. Это только показалось, да. Все.
Так, ура, Ким, с нами. Вы заставляете людей думать. Глубокое спасибо. Мне много лет, но до сих пор жалею, что не была тогда на Красной площади. Очень хочу с внуками пойти на концерт, чтобы они знали хорошие песни и хороших людей. Как, однако, до сих пор актуально, это после Маши сразу пришло. И воруют, и не наша. Аж жутко. А можно, пожалуйста, «Диалог о совести»? Так, по-моему, называется.
Да, есть такая песня. Сейчас я... Сейчас попробую, я все-таки ее спеть. Я недавно сделал открытие, открыл я недавно словарь. Оказывается, совесть – это нравственная категория, позволяющая безошибочно отделять дурное от доброго. Но как же быть, когда идет игра? Партнеры врут, блефуют кто как может, и для победы правды и добра тебе соврать необходимо тоже. И как же быть тогда, и как же быть тогда, и как же быть тогда? Я не знаю, я ведь только говорю, что совесть – это нравственная категория, позволяющая. А как же быть, когда идет борьба за идеал и лучшие надежды? Ну, а в борьбе нельзя без топора. А где топор, там щепки неизбежны. И как же быть тогда, и как же быть тогда, и как же быть тогда? Я не знаю. Я ведь только говорю, что совесть – это нравственная категория. Но если мир безумием одним охвачен весь не на день, а на годы, идет потоп, и он неудержим, он увлекает целые народы. То что же может слабый человек? Идет потоп, исход непредсказуем, что может он, когда безумен век? И кто виновен в том, что век безумен? Кого судить? Кому судить? За что судить? Я не знаю. Я только знаю, что совесть – это нравственная категория, позволяющая безошибочно отличать дурное от доброго.
Ужас. Ужас. Очень страшная вещь, Юрий Черсанович.
Почему? Такая философская.
А вы сами как считаете сегодня, что можно отдать за свободу? Ставлю кавычки везде, где хотите.
Да, я сейчас сразу вспоминаю, как Дмитрий Анатольевич ответил на вопрос студента, по-моему, журналиста из журфака, который спросил, смогли бы вы отдать жизнь за свои идеалы, на что Дмитрий Анатольевич, набрав воздуха, сказал, да, сказал, да, отдам.
Про плохо отечество там что-то было.
Нет, просто без плохи, нет, просто за идеалы отдаст жизнь и все. Ну, то есть, как говорится, в жизни всегда есть место подвигу, и, следовательно, и такого рода чувствам. Так что, что уж тут говорить. Это хорошо очень, мне кажется, хорошо было и написано, тут я о себе могу отозваться похвалой, и написано, и поставлено затем Олегом Кудряшовым в третьем направлении, когда он поставил театр «Московские кухни», это песенная пьеса, посвященная нашим диссидентам, и вот там мне очень хотелось рассказать две вещи о том, во-первых, что людей на площадь вело это удивительное, невыносимое сознание, не могу молчать. Угу. Вот не могу молчать, и все. И дальше никакие логические доказательства нерациональности этого выхода на площадь и всякого рода убеждений и так далее не могут подействовать на человека, если он перестает себя уважать за то, что промолчал. И я так и думаю, что вот основные подвиги наших диссидентов, не только наших диссидентов, и многих других людей всех времен и народов, имели именно этот исток. Причем что особенно мне хотелось в кухнях показать, что это были люди, как вы, да я и мы с тобой. Это очень хорошо сказала Наташа Горбаневская на знаменитом фестивале, как это называется, господи?
Пилорама.
Пилорама, да, я лесопилка хотел сказать.
Например.
Пилорама, да. Пилорама, это, значит, в музее, посвященном памяти жертв репрессий под Пермью. И там, на этой пилораме, ей задали вопрос. Вот кто это были, люди, которые пошли на лобное место? Это были безумцы или герои? И она сказала, это не были ни безумцы, ни герои, это были такие же люди, как вы и я. И в этом и ничего такого особенного, никакой печати жертвенности, никакого никакой выделенности, избранности, никакого ореола над ними не сияло. Они были именно такими же, как вы и я. Единственное, что вот у них было это странное ощущение невыносимости, если они промолчат. Вот и все. И это, между прочим, должен сказать, что это самое, это ощущение невыносимости постигало очень многих людей на моих глазах ненадолго. У меня даже где-то был стишок на час, хотя бы на день, хотя бы на год, на день, на час, на миг, был все же крик. Угу. И у некоторых дальше мига не пошло. Но я помню очень хорошо, мой приятель, коллега по Калмогоровской школе Женя Гайдуков, недавно ушедший, блистательный преподаватель математики, когда он с большим скепсисом смотрел на всю эту суету вокруг подписей, вокруг протестных писем, и вдруг, когда арестовали очень близкого ему человека, Илью Габая, нашего, значит, поэта из нашего института, кстати, когда его арестовали, Женька подошел ко мне и говорит, да, я подпишу. Вот я понимаю, что делаю глупость, но я не могу не подписать. Письмо в защиту Ильи. Не могу не подписать, и, ну, перестану себя уважать, да, я подпишу. И понимаешь, что делаю глупость, может быть, даже рискую там профессией или еще чем-то, но не подписать не могу. Вот это мне хотелось передать. И поэтому вот возникла эта песня, да.
Юрий Черсанович, сейчас сменю тему. Я переживаю за внучку, которая не спит. Спойте старого дедушку, потому что заявок идет море.
Да-да.
И все они идут в основном немножко другого направления. Чтобы мы до двух часов не держали ребенка.
Да, давайте, да. Давайте. Дорогие внучки, внимание, старый дедушка перед вами. Я целое лето провел, ну, не все лето, часть лета провел в обществе своих внуков, у меня их трое. И этот опыт воплотился в романсе, который я так, ну, стараюсь исполнить немножко в стиле Вертинского. Я старый дедушка, со мной скучают внуки. Я не могу играть ни в штандер, ни в лапту, пока я мяч беру в трясущиеся руки, как от меня уже все внуки за версту. Я старый дедушка, я рос при Патефоне, я знал Вертинского, любил у них бывать. Не на айпаде и не на айфоне я не умею монстров убивать. Я старый дедушка, живу в полубреду я, глотая горькие пилюли и дрожже. Если спросите, который час, дедуля, в ответ услышьте, спасибо, я уже. Я старый дедушка, я не смеюсь, я щерюсь и десен розовых при этом не таю. Но, вставив к празднику свою стальную челюсть, в любое зеркало бестрепетно смотрю.
Блеск.
Да? Нравится?
Очень. Спасибо. Да,
образ, главное, конечно, совпадает.
Образ чудный. А, так, Юль Черсанович, примите поклон и благодарность. Живите в разуме и бодрости до 100 лет и больше. Пишите мемуары. Вы пишете мемуары?
Немножко есть, да. Даже у меня вышла книжка, она называется «Однажды Михайлов». Там обильно освещена моя камчатская жизнь и диссидентская.
Угу.
Вот диссидентские дела. Там я что наскреб, что вспомнил, все это там вывалил.
А можно спросить, куда, где она вышла и где ее купить?
А, и где купить, понятия не имею. По-моему, здесь уже тираж разбежался, потому что она вышла 7 лет тому назад в издательстве «Время».
Ага. Да. Почитать дадите?
Она называется «Однажды Михайлов».
Почитать.
Ну, когда дойдет до дела, обязательно.
А, спасибо, внуки пошли спать, а Прохоров на 6000 обогнал Жирика, пишет Наташа.
Ну...
Так, Юрий Черсанович, можно ли шмон, или мы с ним пошли на дело, и шабаш стукачей? Стукачи опять в силе, Анна из Москвы.
Да-да.
Вот еще одна замечательная, не знаю, насколько это правда, но такое интересное сообщение. В РГСУ, это социальный университет, спустили приказ всем на митинг против оранжевой опасности.
Я вчера видел... этот самый, как называется, исторический процесс, где Сванидзе ругался с Кургиняном, что-то мне не очень показалось вразумительным, ни та, ни другая сторона. Мне кажется, Сванидзе мог бы 10 тысяч раз поддеть Кургиняна так, что, или пришпилить его так, что ему некуда повернуться было бы, хотя он очень человек в этом смысле скользкий. Но Кургинян все время настаивал на том, что на Поклонной горе 4 февраля будет митинг против оранжевых. Он размахивал руками, кричал всем: если вы думаете, что это будет митинг в поддержку властей, не ходите на поклон ему. Там не будет митинга в поддержку текущей действующей власти. Это не будет митинг за Путина. Это будет митинг против оранжевых.
Ага.
И так он оставил на оранжевых. А когда вы спросили, кого вы конкретно имеете в виду, он очень долго не мог назвать, кого же он в конце концов. Но потом он все-таки, кажется, Немцов произнес, но так как-то не очень вразумительно. Да. Какие оранжевые? Откуда оранжевые? Ну, если бы он сказал против белых, я бы тогда понял.
Так, еще заявки.
Да.
Историю с Москвой и Александром Галичем. Напоминают шмон, и мы с ним пошли на дело. Кстати, с Александром Галичем, вот я лично тогда совершенно неоднозначно восприняла эту вещь.
Да.
А потом как-то дошло до меня, о великий царь.
Да.
Но не сразу.
Да. Спеть вам про Галича?
Спойте, пожалуйста.
Ой.
Ну, давайте напомним просто историю.
Я сейчас в двух словах расскажу. Дело в том, что я был знаком с Александром Галичем, и, конечно, мое отношение к его творчеству понятно, это, так сказать, не только уважение, любовь, и это еще и понимание места в истории нашего искусства и нашей бардовской песни. Одно из важнейших мест занимает его песенное творчество. У меня даже есть такое рассуждение, что песня Галича – это жанр такой. Вот я у Балтянской знаю, много написано песен Галича. И есть даже песня Галича, я нашел и у Визбора, конечно. У Визбора это волейбол на Сретенке и, безусловно, разговор с технологом Петуховым – чисто галическая песня. Можно найти, ну, у Высоцкого, конечно, множество песен Галича, хотя тут уже возникает вопрос.
Чем... А у Городницкого, например, есть песня?
У Городницкого сейчас сходу не назову. Наверное,
а я назову. Ну-ка. «Полыхает кремлевское зарево». Помните? Вальс 39-го года. Песня Галича.
Вот очень может быть, да. Потому что я эту песню не помню, признаться. Да. Но вполне. Нет, у всех можно раскопать хоть одну, но обязательно.
А у Кима есть песни Галича?
Да полно тоже. Штук 20, наверное.
Просто вы знаете, как...
Вот вы как раз... Не только песня Галича, но у Кима есть песня самого Галича, которую сочинил Ким.
Ага.
Да, это... История простая. Я в 2008 году, когда Галичу исполнилось 90 лет, я 8 марта был на открытии клуба «Интеграл» в Новосибирском академгородке. И, безусловно, там сразу стали вспоминать Галича в связи с замечательным, знаменитым фестивалем бардовской песни 68-го года, где Галич принял участие, и после этого разразился чудовищный идеологический скандал, особенно после того, когда Галич в присутствии огромного количества начальства и так далее вдруг спел песню памяти Пастернака, и весь зал встал, кроме начальства. На следующий день поднялось начальство и устроило дикий разгон этому клубу, и разогнали, слава богу, никого не посадили, но председатель Толя Бурштейн должен был потом эмигрировать в Израиль. Через 40 лет, в 2008 году, открыли таки в Академгородке клуб, который называется «Интеграл», и туда же приехал. А тот клуб 68-го года назывался «Под Интеграл». «Интеграл». Трехэтажный прекрасный клуб, и на его открытие позвали многих участников того фестиваля. Там был Серёжа Чесноков, был Володя Бережков, Юра Кукин, царство небесное, успел туда приехать. И я, хотя я там не участвовал, но душой я тогда был с ними, естественно. И тут же мы вспомнили о Галиче. И тут же вспомнили, что Галиче исполняется 90 лет. И тут же я и сочинил песню, посвященную 90-летию Галича, написанную от имени самого юбиляра. Тут только надо один маленький предварительный комментарий для тех, кто это забыл или не знает. Дело в том, что Галич, когда он был благополучным советским драматургом, особенно прославился своей блистательной, действительно, комедией, которая называется «Вас вызывает Таймыр». Был даже фильм по этой комедии поставлен. Но сейчас прозвучит монолог самого Галича как автора песен Галича. Не слагал я трех гимнов Отечеству, но свободе его послужил. Так что мне, управляющий вечностью, прокатиться в Москву разрешил. На мое 90-летие вот подарок мне вышел какой. И помчался буквально как ветер я, и примчался в свой город родной. Но гляжу, он какой-то двоюродный, ни на вы не могу, ни на ты. В лихорадке сегодняшней муторной до чего исказились черты. Разноряжена, разнорумянина, топоча, хохоча, матерясь. Ай, Москва, разгулялась, барыня, до заморских обнов дорвалась. Всю округу заляпала лейблами и наушником ухо заткнув. Дикой помесью рока с молебнами услаждает свой девственный слух.
и кошерное, жрет и скоромное, и дубняк из горла, и коньяк. То над кошкой рыдает бездомную, то гоняет бомжей, как собак. И, делясь сокровенными тайнами, вам покажет вдали от людей Николая II со Сталиным в медальоне промежду грудей. И включит она гум многоярусный, и почешет она по торгам, и зажжется в глазах ее радостный и немеркнущий чистоган. Ну, привет, говорю, принимай меня, все же вроде бы, говорю, не чужой.
Ох ты, блин, говорит, я вся внимание, не узнала, прости, дорогой.
Позвонил бы, уж мы б тебя встретили.
Ты по делу сюда или так?
У меня 90-летие. Все ж я Галич говорю, как-никак.
А, как же, помним. Мадам Промонова, да? Эти, как их там, ну, облака.
Может, есть у тебя чего нового? Да пока не скудеет рука. Есть баллада про новых ЗК. Есть канканы ветеранов ЧК. Есть про Путина пара стишков. Есть комедия «Вас вызывает Лужков».
А она мне, любименький Барт ты мой, разгребатель родного дерьма. Значит, даже могила горбатому не сумела исправить горба. Я б дала тебе, Сашенька, выступить, но не вижу для этого мест. Все вон занял Каспаров под диспуты, да Лимонов с Гайдаром под съезд. Не обнять, не принять, не пригреть тебя, аж мне стыдно самой от себя. Ты давай, приезжай на столетие, я на подступах встречу тебя. И чего ж тут непонятно?
А что вас смутило, интересно?
Ну все уже, я же уже прозрела. Так, Юрий Черсанович, спасибо за добрую память о нашем друге-однокурснике Жене Гайдукове. Группа 101, Мехмат, 59-й год.
Ой, как спасибо, что вспомнили тоже.
Юрий Черсанович, можно жить, когда слышишь ваш смех. Вот за это вам отдельное спасибо, Вика из Питера. Скажите, а в «Мастере Градского» ваши тексты?
Господь с вами, откуда? Нет. А, хотя я знаю, это меня перепутали. Дело в том, что... Как мне рассказывали эту историю, я думаю, что это близко к истине, Градский купил право на использование либретто к «Мастеру и Маргарите» у знаменитейшего нашего поэта, автора многих либретт и испаниста Павла Грушко.
Ага.
Я лично читал первую сцену этого либретто, которая всю полосу Литгазеты заняла. Это уже было тому лет 10, если не больше. И я удивился такой искусной легкостью, с которой он это все перевел. Я знаю, что Саша Градский не полностью использовал это либретто. И уж там, не знаю, выкупил он все права. Это уже меня не интересует. Я только знаю, что местами он добавил свое.
Ага.
Местами добавил свое, и я слушал эту оперу с огромным интересом. Хотя, с точки зрения ее театральности и драматургии, там, наверное, у меня были всякие сомнения, но я, как всегда, поразился этому удивительному голосу. Голос Саши это какой-то уникальный совершенно дар, и он там полностью проявился в этом.
Алексей из Москвы спрашивает. Ваше отношение к современным исполнителям бардовской песни? Есть ли шанс, что молодежь может продолжить дело шестидесятников? В кавычках.
Да, я сразу скажу, что здесь не точно очень сказано по поводу исполнителей бардовской песни, потому что любители... Те, кто поет бардовскую песню, делятся на авторов и исполнителей бардовской песни, и на авторов музыки бардовской песни и так далее, и так далее. Поэтому, наверное, автор этого письма имеет в виду именно вообще бардовскую песню, кто бы ее там ни исполнял. Дело в том, что этот жанр бессмертен. Я в этом убежден, и практика моей жизни и жизни всех моих знакомых бардов это только подтверждает. Единственное,
единственное, что все время сеет сомнений, и журналисты подскакивают через одного с вопросом. Мне кажется ли вам, что бардовская песня умирает? Тут один из интервьюируемых выразился так. Я трупа еще не видел, сказал он.
Юльчев Саныч, вот на этой оптимистической ноте мы сделаем перерыв на новости. Трупа еще не видели. Я напомню, что в гостях у «Эхо Москвы» и у компании «Ситивизор» нас можно также и видеть. Юлий Ким. Продолжим во втором часе. Прямо сейчас новости на волнах «Эхо Москвы». 1:03 в Москве. Мы продолжаем разговор с Юлием Кимом. Трупа вы не видели. На этом мы остановились на конце первого часа.
Замечательно, да, интригующая фраза. Речь идет о символическом трупе бардовской песни. Ее так почему-то журналисты любят хранить, и каждый раз участливо спрашивает бардов, не кажется ли вам, что она умерла? Вот один из них так именно ответил, трупа я еще не видел. И он совершенно правильно не видел, потому что она бессмертна, и умереть она никак не может. Другое дело, почему возникают эти вопросы, я нашел ответ на это. Дело в том, что бардовская песня не раскручивает по телевидению, как всякую другую, и правильно делает, кстати, потому что она совершенно это не рассчитана. Были каналы, которые передавали выступления бардов, там под парусом, что-то под гитарой, бывали. И эти концерты, я не знаю, они имели, наверное, не очень высокий рейтинг, и с экранов их сняли, вероятно, вполне заслуженно по той причине, что бардовскую песню по телевизору слушать скучно. И я и на себя, когда меня бывало, передают и на других наших бардов, смотрю с большой тоской в экран телевизора, потому что там нет и сотой доли от того, что возникает при живом общении, в живом концерте. Точно так же мертво выглядят самые искусные спектакли. Это вот какая-то особенность такого рода зрелища. Вот поп-оркестр или рок-оркестр. Спокойно можно смотреть по телевизору, заводиться, заряжаться и такой драйв испытывать, все такое. А бардовская песня никак не идет. И театральные постановки, снятые с трех камер, так статично, как бы полно этот спектакль ни был показан, все равно эффект обратный. Сразу хочется выключить. Я помню, привезли спектакль «Стуруа» из знаменитого Грибоедовского театра из Тбилиси. Дело давно. И я посмотрел его из театральной ложи и посмотрел телевизор. Но это совсем разные вещи. Я сразу выключился из телевизора. Поэтому бардовскую песню не надо раскручивать по телевизору, потому что она предполагает живое присутствие Никитин. Зрителя. Да. Каждый бард, когда он выходит на сцену, хочет он того или нет, думает он об этом или не думает, но он молниеносно превращает все 400 человек или 1400 человек, которые там сидят, в свою компанию. Угу. В свою компанию. И именно в компанию, а не в публику. И это сразу устанавливает определенное отношение. Телевизор такого дать не может.
Уважаемый Юль Черсанович, все-таки не забывайте про песни. Типа, заговорились мы с вами, дорогой Фагот.
Ну, я считаю, что мы говорим очень интересно. Я бы, например, слушал, не наслушался бы.
А вот вам, пожалуйста, знаете как, если у меня не бывает за передачу ни одной пакости гостю, я считаю, что передача не удалась. Вот вам, пожалуйста, вопрос. Юлий, а где вы-то были, когда ваши друзья выходили на площадь? Что и кому вы пели?
А я уже рассказал. Я цеплялся, чтобы они не выходили на площадь.
Не, они спрашивают, где вы были, когда они пошли на площадь?
Я сидел у себя дома, и единственное, как я уже тоже рассказал, что я сделал, я попытался отговорить Вадика Делане идти на площадь. Дело в том, что, конечно, я не лично для себя поставить под удар все свои дела не мог тогда никоим образом. И это касалось и семейных дел тогда. Они поставили, я на это не пошел. Считать себя ни героем, ни трусом пока не могу. Угу. Вот, это был мой сознательный выбор. Были ситуации, когда я тоже рисковал, но не так уж сильно, конечно, и наверняка, как они на этом. Вот весь мой ответ. Что ж я могу сказать?
Письма подписывали.
Да? Письма подписывал. Преподавание лишился в школе навсегда. Меня вытурили за диссидентство из школы. И запретили выступать со сцены с гитарой. Но кино и театр оставили, да.
Под псевдонимом?
Псевдоним уже я должен был придумывать сам, да. Но без него я не мог бы работать.
А что за история про вашего кота-диссидента?
Как она до вас добралась? А вы просите почитать мои воспоминания. И именно в этих воспоминаниях история эта и описана. Дело в том, что был у меня тогда кот, как же его звать-то, был Пашка, не то Петька, я уж не помню, был... Кот несчастный, который однажды в молодые годы свалился с 5-го этажа в сугроб и что-то себе там отбил, я имею в виду его мочеточники. Mm-hmm. И начал он писать куда угодно, только не в подставленную кювету с песком. Либо целил мимо, но очень любил свежепринесенное белье из прачечной. Вот. И очень любил какие-то вот такие небольшие, какие-то, знаете, как сказать, емкости, которые вдруг появлялись. Ну, в виде, например, сапога. Mm-hmm. Вот, однажды он отделал сапог жены, и это была свежекупленная, еле достали эту пару итальянских сапогов, пришлось ее выкинуть тут же, потому что это запах был неискоренимый. И когда ко мне пришли с обыском, то майор Бардин по недогляду оставил свой портфель открытым. И Паша немедленно туда сгромоздился. И дальше мне нужно было решать, вынять его из портфеля и оставить там, чтобы он облил все. А это было, последовало бы немедленно, облил все его бумаги. Но майор был такой злой. Я понял, что если Паша обольет, то Паша он с собой на Лубянку не увезет за это, а меня увезет.
Что, выгнали?
И я его все-таки вытянул. Я вытянул из портфеля, потом меня все ругали, зачем я оставил бумаги майора Бардина нетронутыми. Был такой вот у меня эпизод.
Ну, спойте что-нибудь уже.
А, ну да, пожалуйста, сейчас. Что вы хотели сами помнить? У вас была заявка про пуговку, да?
Да.
Ну что, я с большим удовольствием спою. Песенка длинная, но, так сказать, не скучная. Это «Коричневая пуговка», это пионерская песенка, которую мое поколение прекрасно знало в своем пионерском детстве и распевало. Потом выяснилось, что у каждого был свой вариант. Сюжет оставался все тот же, как пионер Лешка поймал диверсанта. А вот что касается подробностей, то у всех были подробности свои. А когда я добрался до оригинала, то есть до стихотворения, до текста Евгения Долматовского, то там уж вообще понял, что народ далеко ушел от первоисточника, потому что Долматовский прямо называется, что называет шпиона, что он был японский шпион. Ни в моих воспоминаниях, ни в воспоминаниях моих сверстников такой определенности не было. Вот я восстановил эту песню, а потом ее немножко продолжил. Итак. Коричневая пуговка валялась на дороге, никто не замечал ее в коричневой пыли, но мимо по дороге прошли босые ноги, босые загорелые протопали, прошли, ребята шли гурьбою от дальнего поселка. Алёшка шел последним и больше всех пылил, случайно или нарочно, никто не знает точно, на пуговку Алёшка ногою наступил, а пуговка не наша, ребята закричали, и буквы не по-русски написаны на ней. К начальнику заставы ребят побежали, к начальнику заставы, скорей, скорей, скорей. Докладывайте точно, сказал начальник строгий, и карту перед ними большую расстелил, вблизи какой деревни и на какой дороге, на пуговку Алёшка ногой наступил. 4 дня скакали бойцы по всем дорогам, 4 дня искали, забыв еду и сон. На 5-й отыскали чужого незнакомца и тут же оглядели его со всех сторон. А пуговки-то нету у заднего кармана, и шиты не по-русски широкие штаны, а в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений советской стороны. Вот так шпион был пойман у самой у границы. Никто на нашу землю не ступит, не пройдет в Алешкиной коллекции.
эта пуговка хранится за маленькую пуговку ему большой почет. Вот тут я привязался к слову коллекция, естественно. Оказалось, что у Алёшки собралась целая коллекция различных пуговых кнопок от костюмов пойманных им диверсантов. И, следовательно, можно написать столько песен, сколько пуговок он нашел. И я решил воспеть еще одну пуговку. И снова чья-то пуговка свалилась на дорогу и снова затерялась в коричневой пыли. И снова по дороге пошли босые ноги, босые загорелые затопали пошли. Опять пошли ребята от дальнего поселка. На этот раз Алешка шел сразу впереди. Он пуговку заметил и буквки отметил и смог чужого дядю в заставу привести. А пуговки-то нету на самой на ширинке, и самая ширинка не русской ширины, а в глубине ширинки на самой серединке отчетливые снимки советской стороны. Вот так шпион был пойман у самой у границы, никто на нашу землю не ступит, не пройдет. Коллекции Алешки и пуговки, и брошки, и кнопки, и застежки, и кольца, и сережки, трусы, и полсапожки, часы, и босоножки, и две сухих какашки не нашей толщины.
Современно.
А?
Просто
да?
Чистый да. Скандал в британском посольстве с камнем.
Да.
Не согласны?
Фантастика. Ну, как же они набросились? Ну, я понимаю. Ох, как они набросились. Вроде образованные люди. Кургинян просто с пеной рта. Как вы могли? И главное, сразу говорят, вы пошли за инструкцией. Почему отказывается от сюжета простого знакомства? Почему не познакомиться со свежим американским послом? Наверное, просто завидки, наверное, их терзали, что не их позвали.
Ну,
хотя я думаю, что они бы нет. Они бы, наверное, с гордостью сказали, никогда в жизни. Не сначала пускай эти сходят. А потом уж мы, а мы уж потом поглядим.
Дорогой?
Рогозин должен был первый пойти уж, наш международник снова.
Ну, в общем, да.
Вот жалко, что... И правда, я что-то не разглядел, правда ли, что Миронов Рогозину определил Министерство иностранных дел в своем предполагаемом правительстве, или я путаю?
Ну, всякое может быть.
А, не знаете, да?
Сейчас уточним. Юль Черсанович, спойте, пожалуйста, очень любим все ваше творчество, но особо любим лирику. Ну, бессмертная история про то, как отвечали вы на телефонный звонок фразой «Великий русский народ слушает».
Ну, да-да-да.
А, и вторая, между прочим, забавная история.
Да.
Я недавно читал детектив, российский детектив, в котором львиная доля интриги была вокруг вашей песни «Не покидай меня, весна». Не поверите.
Первый раз слышу,
просто
да?
Главным героем-маньяком...
Стойте, да. Да-да-да, я, кажется, это читал. Это полный бред какой-то был, но это меня остановило. Я помню, действительно, маньяк оказался там...
Как... Маньяк маньячил на вашей песне «Не покидай меня, весна».
Да-да-да, там какие-то девочки, театральная студия, да, и они распевали. Да-да-да, совершенно верно. Я каким-то образом под руку мне попался детектив, и я еще бегал с ним и кричал, вот я...
Вошел в историю.
Как этот самый герой чеховского рассказа.
Да?
Я вошел... Нет, ну, я не буду петь «Не покидай меня». Или спеть, да?
Да нет, Юль Чесанов. Я,
да.
На самом деле, мне очень тяжело с вами сегодня вести эфир.
Да.
У меня почтение заедает. Я не могу сказать, а вот спойте вот это.
Да. Нет, почему? Пожалуйста.
Тогда спойте будет... «Адвокатский вальс», пожалуйста.
«Адвокатский вальс» с удовольствием, да. Это тоже к вопросу о необходимости судебной реформы. Кстати, я совершенно не представляю. Вот все говорят, мы требуем независимого суда. А как возможно, как существует вообще методика создания независимости?
Да.
Существует, правда?
Господин
да?
Деголь
да.
Однажды
да.
За ночь уволил всех и набрал выпускников юридической академии. Прецедент был.
Был прецедент, да?
Угу.
Потрясающе. Дело в том, что ту же легенду, если только легенда, мне рассказывали о господине Саакашвили, который за ночь, но очень быстро уволил большую часть милицейского состава и поставил молоденьких, необстрелянных, необученных, но не берущих взятки. И потом, когда вдруг и они стали по инерции брать взятки, он и их тоже ротировал, то есть заменил еще следующими. Пока всю не обновил милицию. И это не анекдот и не легенда, придуманная Юлией Латыниной, которая очень любит об этом рассказывать, а чистая правда, потому что я сам был в Грузии этим летом, и мне говорили то же самое грузинские интеллигенты, которые очень скептически относятся к своему президенту, очень скептически, но тут, говорят, тут здесь нет никакой неправды, он действительно это сделал. Я подумал, вот уж если уж браться за коррупцию, то надо в первую очередь учиться. Я знаю, что вот у тех, кто это умеет делать, бороться с коррупцией, и я знаю, что не только Саакашвили научился, я не думаю, что он первый. Я слышал о Сингапуре, например.
Вот Сингапур, там тоже интересная история.
Да, что там тоже очень много интересного. Да даже и Китай со своим 1,5-миллиардным населением, то есть, значит, в 10 раз больше, чем у нас. Поэтому нам, как говорится, нужно не говорить о наших больших просторах, о нашем населении больше думать. Вот. И Китай как-то умудряется
решать
эту проблему лучше нашего, потому что и по каким-то всемирным рейтинговым показателям он занимает гораздо больше, высшее место по сравнению с нами именно в этой области борьбы с коррупцией. Да, и вот я конечно, если возможно добиться такого рода мерами, простой ротации, добиться независимости судебной, как сказать, судебной системы в нашей стране, то я бы ее приветствовал прям я знаю как, потому что я недавно задумался, а неправый суд – это наказание Божие не только, конечно, нашей стране, но нашей, в первую очередь, Шемякин суд, когда еще был описан? В российских летописях еще. Этот самый, а уж не говоря про Салтыкова-Щедрина и так далее, и так далее. Оказывается, мы никогда не жили при независимом суде. Никогда. Немножко в конце 19 века помаячило, там были сильные адвокаты и так далее, и так далее, и какая-то такая демократизация произошла даже на фоне царского гнета. Чуть-чуть произошло, но а дальше пошло уже такое, пошел такой беспредел, что, конечно, мы из-под него еще только-только, я даже не знаю, не выпрямляемся, по-моему, и совсем не выпрямляемся, потому что это, по-моему, въелось в сознание нашего судопроизводства, что независимого суда не бывает. Адвокатский вальс был сочинен в 68 году и посвящен нашим славным адвокатам, в первую очередь Софье Васильевне Калистратовой и Ирине Исааковне Каминской, которые занимались неблагодарным делом защиты наших диссидентов. Но главным образом еще и тем, что придавали всю эту процедуру гласности, потому что именно с их помощью восстанавливалась почти стенографическая запись этих фальсифицированных процессов, которые немедленно становились достоянием всеобщей, а главным образом мировой общественности. Тут прозвучит название уголовной статьи 190-я. Это по ней как раз и судили часто наших диссидентов, отправляя их в места отдаленные. Конечно, усилия тщетны, и им не вдолбить ничего. Предметы для них беспредметны, а белое просто черно. Судье заодно с прокурором плевать на детальный разбор. Им лишь бы прикрыть разговором готовый уже приговор. Скорее всего, надо было просто просить представительный суд дать меньше по 190-й, чем то, что, конечно, дадут. Откуда ж берется охота, азарт, неподдельная страсть машинам доказывать что-то, властям корректировать власть? Серьезные взрослые судьи
седины, морщины, семья. Какие же это орудия? Такие же люди, как я. Ведь правда моя очевидна, ведь белые нитки видать. Ведь людям должно же быть стыдно за правду в Сибири загонять. Ой, правое русское слово, луч света в кромешной ночи. И все будет вечно хреново, и все же ты вечно звучи. И все же ты вечно звучи.
Ужас.
Ужас. Да, это, честно говоря, я, когда я пишу песни, то есть сочинять песни с открытым пафосом, это совершенно не в моих привычках, но тут оказалось, что и это бывает иногда необходимо.
А сообщение, очередное сообщение вам пришло. Мой дядя Володя Гершович говорил мне, что вы сочинили песню на его юбилей.
Я сейчас ее не вспомнил. Я просто хорошо, что вспомнили о Гершовиче, потому что это удивительный совершенно человек. Мы с ним знакомы с нашим... Это все наш институт, конечно. Uh-huh. Наш институт вообще произвел половину культурной интеллигенции Советского Союза.
Чем вот. Объясняете, кстати? Mm? Чем объясняете, что
ничем.
Педагогически
ничем. Так... Ну, знаете, если сейчас придет Сухарев, например, Дмитрий Антонович, он стукнет кулачком по столу и скажет... МГУ ничем не хуже. Тут выскочит кто-нибудь из физтеха, скажет, а чем, и назовет целую кучу фамилий, которые отличились.
Наши ну, лучше,
да,
понятно.
Да, да, но наши, может быть, больше на виду, потому что там...
Ну как?
Визбор.
Им, Егоров, Визбор.
Да. Якушева.
Якушева.
Да, конечно. Ну и там первый лауреат букеровский, Марк Харитонов, тоже из наших.
Слегка,
да. А Юра Коваль.
Ой, Коваль, да. Обожаю.
А Слава Пьяцух. Тоже наш человек.
А Коваль, кстати, тоже песни писал?
Да, конечно,
вот
да.
Вот я никогда в жизни их не слышала, но, исходя из книги «Пять похищенных монахов»,
да.
Я поняла, что он обязан был писал песни.
Да, у него,
и особенно
у
еще
него,
«Суэр-Вэйр».
У него их не очень много, десятка четыре, не больше, наберется. Но они все до такой степени забавные и хороши, что...
Где я сейчас, поискать?
Я сейчас, конечно, я могу воспроизвести какой-то отрывочек из его песен. Хотя, раз уж до этого дошло, но я боюсь потерять нить. Почему мы заговорили-то об этом?
Мы заговорили о педагогическом, мы заговорили о Гершовиче.
О Гершовиче, да, вот поэтому я не хочу. Это, Гершович, кстати, тоже хорошо знал Коваля. И так далее. Гершович был с физмата. Он был с физмата, он на год старше меня, и он был активный диссидент. Очень активный диссидент, его хорошо знает поколение диссидентов, которое действовало до 1972 года, когда Володя покинул наши пределы и уехал в Израиль, и сейчас мы в Израиле с ним довольно часто встречаемся. И вот он из тех, кто вспоминает святые диссидентские годы как самые лучшие годы жизни. Он помнит массу деталей из этого. Он, у него своя история диссидентского движения, особенно, конечно, 60-е и в начале 70-х годов. Его обыскивали, он присутствовал на обысках, и он развозил, разносил. В общем, он совершил немало всяких диссидентских подвигов в свое время. Правда, сказать, что над ним вот нависло, как над Дейкапсоном, например, в свое время нависла лапа ЧК и вынудила его эмигрировать. Над ним такого не было. Но он эмигрировал в конце 1972 года и сейчас делает все, что от него зависит, сохранить эту память и проводить вечера там, в Иерусалиме, памяти какого-то из бывших или действующих, или еще живых. Недавно он выписал и все организовал для того, чтобы туда, в Иерусалим, приехал Есенин Вольпин, знаменитый и диссидент, и сын Есенина, и прекрасный поэт, 85-летний человек, математический логик, известный по всему миру в этой области математики. Так что Володя, конечно, заслуживает и песни, и очерка, но дело в том, что я песню в его честь не написал, я написал стихи. Но стихи я сейчас не вспомню. Что хорошие стихи, это безусловно, да, да.
Ну, вспомните кусочек из «Коваля».
А, что касается «Коваля», ну что ж, я вспомню, тем более, что Ершович очень любил «Коваля», так что это будет кстати. Коваль писал песни развеселые, бессмысленные и чрезвычайно заразительные. Вот одна маленькая песенка, где он написано под влиянием, по-моему, операции по поводу аппендицита, которую он пережил. Ох, из тюремного окошка вылезает атаман. Финский ножик на припасе и заряженный наган. Ох, финский ножик да на припасе и заряженный наган. Наган, семизарядный в реку брошу я тебя. Ох, ты наган, семизарядный в реку брошу я тебя. Ты зачем осечки делал, когда резали меня? Ох, ты зачем осечки делал, когда резали меня? Меня резали резахи, я на столике лежал. Ох, меня резали резаки, я на столике лежал. Мой товарищ Венедиктов мою голову держал. Ох, мой товарищ да Венедиктов мою голову держал. За душевного товарища не стало у меня. Ох, за душевного товарища не стало у меня. Как несчастная девчоночка остался мальчик я. Вот хорошая песня, по-моему, да?
По поводу операции.
Замечательно.
Как в его же произведении «Остров посланных на». Это цитата.
Ну да, да, да. Нет, ну это близко к этому, да. На этом острове могли бы спеть такую песню.
А, Юрий Черсанович, спойте, пожалуйста, «Шмон». Это сообщение. Я так... У нас с вами, знаете, сегодня получилось в одном флаконе две программы. «Домашник» хорошо. И «Особое мнение Юлия Кима». Это класс.
Замечательно. А тут клинч это когда спорят. Да, нет. Скорее, мне с вами в клинч.
Мне с вами не о чем спорить.
Нет предмета для клинча. Я сейчас... Если только я не ошибусь, я, ну, надеюсь, что не ошибусь. Песня о Шмоне – это песня, по-моему, 67-го года. И вот как раз вот эта песня больше других очевидится тогдашних событий, потому что здесь переименованы писатели, которых действительно изымали на Шмоне. Господа и дамы, какое счастье, Шмон! Российские жандармы, низкий вам поклон! В партикулярном платье, без шпор и портупей, да здравствуют спасатели чистоты моей! Так, сейчас, дай бог память, скажу, что там начинает. Как взяли, нет, как вынули, как вынули Набокова, я чуть не зарыдал. Ведь я в какое логово чуть было не попал. Накрыли Солженицына за Бабкиным трюмо. Тут до конца проникся я, какое я дерьмо. Как вынули Бердяева из папиных щеблец, маленько стал оттаивать, наметился просвет. Как взяли Авторханова из детского белья, ну, просто начал заново дышать и думать я. С ужасными записками я сам отдал тетрадь и все им дальше высказал, что думал записать. Спасатели, у дьявола вы взяли свой реванш. Теперь я раса табла, а вам всегда карт-бланш. Вот такая шутка в самом конце. А что касается того, что и Набокова, и всех остальных перечисленных, ну, за Автархана вообще можно было получить срок, потому что это была абсолютно галтелая, скажем так, антисоветчина бывшего чекиста, который много тайн открыл людям и миру, что называется, о практике советской Лубянки, НКВД тогдашнего. Так что было. Вот что касается того, кого изымали, это у меня изъяли Ахматову, я вцепился, говорю, Ахматову, чем она помешала? Она говорит, да нет, она ничем, вот предисловие. А там предисловие было, я сейчас не помню, кто написал, ну, какой-то американский, то есть наш эмигрант из Америки, хорошее предисловие, но вполне антисоветского свойства. Да. Так что резон у них был изъять. Я говорю, выделите, предисловие, оставьте текст. Черт с ним, мне не жалко. Они сказали, да, а завтра все радиостанции расскажут, что чекисты на обыске, так сказать, раздирают книги. Портят книги, да.
Юрий Черсанович, можно ли попросить песню «14 лет пацан попал в тюрьму»?
Я ее сейчас не вспомню. Не
вопрос.
Я сейчас не вспомню. Она довольно длинная, сейчас не вспомню. Я давно ее не пел, да.
А восхищаюсь и люблю по-прежнему. Ваш личный шофер, у вас есть личный шофер Анна Оренштейн?
Анна Оренштейн замечательный личный шофер. Дважды она подвозила подвозила меня, впрочем, не только одного. Однажды она меня везла вместе с Димой Быковым, и это был благотворительный концерт. Ага. Да, в пользу какого-то приюта и так далее. Сейчас уж нет.
«Мороз трещит, как пулемет трещит на поле боя». Это все заявки я вам перечислила.
Я понимаю, да. Что ж, хорошая тоже. Это была песенка, которую я тоже в попыхах по свежим следам сочинил тоже в 68-м году. Она для меня еще не то что интересна, памятна тем, что это было мое подражание Высоцкому. Я мало когда Высоцкому подражал, а тут я такой меня охватил, как говорится, пафос, что я понял, что только если я что-то в ключе Высоцкого сочиню, только тогда я смогу выразиться вполне. Uh-huh. А речь в этой песне идет о Мосгорсуде, нашем да великом и знаменитом Мосгорсуде, где тогда, в 68-м году, судили Гинзбурга, Голландского, Ложкова и Добровольского за книгу о процессе Синявского и Даниэля. И вот я впервые оказался на пороге этого судилища, и в такой, ну, сказать, в толпе это слишком, ну, в группе, да, в компании с некоторыми интеллигентами, пришедшими поболеть за подсудимых. Я вместе с ними болел, и мороз там стоял гораздо круче, чем теперешний. И я поэтому еще и поэтому запомнил это судилище. И мы все, конечно, хотя суд формально был открытый, но никого туда не впустили, туда проходили граждане по специальному пропуску. Это были комсомольцы, коммунисты, передовики, 68-й год.
Еще раз, какой год?
68-й год.
Фантастика.
А, вы имеете
фантастика,
в виду...
Фантастика,
Юрий Вы имеете в виду... А я, кстати, что, на Суху Дарковского тоже ходили по специальным пропускам,
нет?
Нет, там пускали, в общем,
более... Ну, с другими судами, с этим сталкивались, судами над современными несогласными.
А, да.
15-суточники.
Да, ага. Понятно, да. Ну, вот там тогда ходила только передовая общественность на эти суды, и единственный, кто мог с нашей стороны там оказаться, это родственники, они имели на это право, и свидетели, которые по закону, дав показания на судей, могли воспользоваться правом остаться до конца судебного процесса в качестве зрителей, чтобы, так сказать, при них не искажали их данные их ими показания. Я так понимаю, поэтому. Да. Угу. А эта песенка, я один куплетик сейчас вспомню, потому что боюсь.
Мороз трещит, как пулемет трещит над полем боя. И пять машин, как пять собак, рычат и жаждут крови. И добровольный опервзвод стоит уже конвоем. Им только знак, а знак и так сорваться наготове. Тут за стеною ставит суд законы вне закона. Корреспонденты в стороне внимательно нейтральны. И горстка граждан жмет тут, как зэки в центре зоны. Пришли за правду породить и крест принять опальный. На тысячу академиков и член корреспондентов, на весь наобразованный культурный легион. Нашлась лишь эта горсточка больных интеллигентов, вслух высказать, что думает здоровый миллион. Вот и так далее. Вот это вот было подражание Высоцкому, где мой праведный гнев выплеснулся один к одному.
Ну, в общем, опять же, очень актуально.
Да, там и по этому припеву, кстати, можно было сразу догадаться, что песенка сочинена до появления известной брошюры Сахарова. Она как раз тогда появилась, но весной, в нашем, так сказать, обиходе. Повсеместно распространилась в самиздате о конвергенции, его знаменитая брошюра. И тогда вдруг стало ясно, что отец водородной бомбы вдруг стал заниматься диссидентскими, и не на шутку, стал заниматься диссидентскими делами. Вот тогда впервые имя. Если бы я это знал, я бы не написал на тысячу академиков и член-корреспондентов.
Юлий Черсанович, а скажите, пожалуйста, а существуют ли у вас, что называется, вот новые актуально-политические, ставлю в кавычках, песни?
Актуально, самое ближайшее, которое я уже сегодня спел, это две. Вот по поводу письма Ходорковского к матери родине, и еще и вот эта вот песня по поводу 90-летия Галича. Но я это самое сказать, что то есть действительно время от времени, так сказать, начинает зуб томить, как бы вот это осветить, да и это осветить. Но я повторяю, тут вылезает Быков с Ефремову, они сразу перехватывают инициативу. Ну, на самом деле, конечно, никакую инициативу перехватить в этом деле невозможно, потому что поводов возникает такое огромное количество. Да, каждый день только сиди, пиши, только источай яд справедливой критики.
А, боже, как актуально, нас 27 декабря 2010 года тоже не пустили в Хамсуд, пишет Анна из Москвы. Но там, кстати, действительно было много, значительно больше народу, чем мог вместить этот самый зал, снятый в Мимино. А, дорогой Юль Черсанович, а вспомните, пожалуйста, еще что-нибудь, что написано было давно, а сегодня тоже очень актуально.
Сейчас вспомним.
Ну, вообще, московские кухни ваши я крутила полностью на эхе.
А?
Московские кухни ваши я крутила полностью на эхе.
Да, вот московские кухни, конечно, московские кухни еще бы. Там, может быть, это самое... Помните, там есть такая кадриль Брежнева со Сталиным? Да. Ну, она, конечно, сейчас утратилась. Сейчас бы я ее переписал. Может быть, руки как-нибудь и доберутся.
Дорогой Леонид?
Да, вот, нет, я сейчас вспоминаю другую песню. Песню, написанную за 22 года до московских кухонь. В 66-м году я сочинил такую песню на великий мотив Курта Вайля. Ой, не плюйтесь, хуновые бины, вы поймите, наконец, он ведь с нами, наш любимый, наш учитель, наш отец. Он в кацапах и в китайцах, и в печенках, и в кишках. Он сидит глубоко в яйцах и диктует каждый шаг. Это, по-моему, абсолютно актуально, особенно когда начинаются разговоры о товарище Сталине, когда он получает третье место среди главных лиц. Конкурс «Имя России». Петр I, Лев Толстой, кто там еще там был? Жуков, Александр Невский и так далее, и так далее. И третье место занял Иосиф Виссарионович. Боже мой, это ж сколько же должно пройти времени, чтобы, наконец, наш великий народ во всех своих поколениях осознал чудовищный ужас, который связан с этим именем. Чудовищный ужас.
когда время от времени попадаются мне вот эти страницы из «Новой газеты», где печатают скупые, сухие документы.
Правда, ГУЛАГа.
Времен 30-х годов. Вот совсем недавно эти документы, когда Центральный комитет спускал разнарядки по областям, сколько именно троцкистов должно быть изобличено и какой процент из них должен быть расстрелян без всякого какого-то намека даже на формальное судебное следствие. Безо всякого. Это просто представить себе невозможно. Уж не говоря, конечно, об этом тотальном истребление русского крестьянства, которое было проведено под флагом коллективизации, под флагом раскулачивания. Какое огромное количество по-настоящему трудовых людей выбросили в эту вечную мерзлоту. Это кошмар какой-то. Я понимаю, что еще как представьте, еще не пройдено. Не пройден какой-то исторический период, чтобы только хотя бы чуть-чуть почувствовать, что произошло с Россией в сталинское время.
Немножко другая гипотеза у председателя правления Международного мемориала Рогинского, но мы сейчас даже с вами не будем ее обсуждать, потому что она требует времени.
Да-да.
Дорогой Юль Черсанович, а почему вы ничего не поете про Израиль?
Почему? Я
сегодня
пою.
Сегодня ни разу не спели ничего про Израиль.
Ну, так я же ориентируюсь на ваши
заявки. Спойте про город Хайфа.
А?
Спойте про город Хайфа.
Про город Хайфа можно спеть. Хотя мне больше нравится, знаете...
Псалом?
Нет, не псалом. Мне нравится песня, которую я сочинил года два тому назад. И я сам удивился, что я ее сочинил. Потому что должен вам сказать, что я испытывал и продолжаю испытывать какое-то атеистическое предубеждение к религиозным евреям таким, к ортодоксам. К ортодоксам. Это никакой не антисемитизм, но вот это, и их одежда, их привычки, как они живут своим отдельным кланом, это мне чуждо. Это действительно мне чуждо. И я к этому испытываю не то, что даже предубеждение, но ну, вот это, я чувствую, что это мне чуждо. Особенно, когда я вижу своих знакомых, которые тоже носят кипу, но не так благоговейно и особенно, и отдельно от всех, как ортодоксальные евреи обоего пола. И вдруг я сочинил эту песню. Они по городу идут, читают Тору. Они в автобусах сидят, читают Тору. Они за рыбою на рынок, за бумагою в контору коридорами идут, читают Тору. У моря красного лежат, читают Тору. У Средиземного лежат, читают Тору. Они лежат, они стоят, они сидят, они идут, они едят и пьют, и тут читают Тору. Трясет Исландию, они читают Тору. Колотит Грузию, они читают Тору. Россия Сирии поставила три партии противотанковых ракет. Они читают Тору. Мне замечательно, они читают Тору. Мне отвратительно, они читают Тору. Их уважают, унижают, обожают, обижают, тают, тают, а они ее читают. Лежа и стоя, идя и сидя, благоговейно и уверенно, и он таким образом видит, что все еще не все потеряно.
Да, Юль Черсанович, нехорошо.
Почему нехорошо? А мне так нравится песня.
Хорошая песня.
Несмотря на все мои предубеждения.
Песня хорошая, да, но нехорошо. Дорогой Юль Черсанович, по случаю юбилея 1812 года спойте про Лев Гусаров.
Лев Гусаров я не очень люблю.
А я не настаиваю, я вам заявляю.
Но, конечно, вот песня, которую очень любил Натан Эйдельман, и сделал мне замечания некоторые по ней. Ведь он был, конечно, историк от Бога, и замечание, и этот недостаток он мгновенно заметил. Песня бомбардиров. Генерал Анше Фраевский сам сидит на взгорье, держит правой ручки первой степени Егория. Говорит он, слушайте, что я вам скажу. Кто храбрее в русском войске, того награжу. Драгун побьет улана, гусар побьет драгуна. Гусар гренадер штыком достанет, ха-ха. А мы заправим трубочки, а мы направим пушечки. А ну, ребята, пли, Господь нас не оставит. Генерал Анше Фраевский зовет и командиров. Шо это я не вижу моих славных банабанадиров? Командиры отвечают, сами все дрожат. Банбандиры у трактиру пьяны лежат. А генерал Анше Фраевский сам сидит серчает. До своей особы никого не допущает. Говорит он адъютанту, мать твою ядрить. Банбандирам у трактиру сено постелить. Драгун побьет улана, гусар побьет драгуна. Гусар гренадер штыком достанет. Ха-ха. А мы заправим трубочки, а мы направим пушечки. А ну, ребята, пли, Господь нас не оставит. Генерал Анше Фраевский любит банбандир и раб. А замечание Натан сделал мне два. Во-первых, он сказал, что надо петь, если уж петь, так сказать, в орфоэпии 1812 года, то не гренадер, а гренадер. А во-вторых, чина такого в армии уже к тому времени не было, генерал-аншеф. Вот в 18 веке был генерал-аншеф, вот был такой адмирал, то есть не адмирал, а был такой граф Алексей Орлов, вот он был генерал-аншеф. А уже в начале 19-го этот чин из российской армии исчез.
А сообщение, по-моему, нас с вами на слабо берут. Там еще была песня «Ополчение», но это вряд ли по радио.
Была песня «Ополченцев», но я ее как-то как следует не закончил. Да, там мне очень понравился припев, который я там придумал, хорошая строчка. «Квартирьеры, квартирьеры, фейерверкера». Очень хорошо так. «Квартирьеры, квартирьеры, фейерверкера». Но в одном ряду они и не могут находиться, потому что квартирьеры, это маркетанты, там и каптен Рамуса. Это все могло быть. А фейерверкера просто для благозвучия. Очень хорошо. А фейерверкера – это те, которые подносят пламя к пушке, и она начинает стрелять. Да.
Юрий Черсанович, извините за нескромность, а корейство свое ощущение? Ощущаете?
Только когда пристально вглядываюсь в зеркало, да. А так выглядываю я сквозь свои глаза и очки в придачу исключительно как русский, причем как молодой русский. Вот интересное дело. Я заметил и не только за собой, но и за всеми своими сверстниками, что они, смотрят в свои глаза на мир, забывая свои волосы совершенно. И их легко можно спровоцировать, особенно, конечно, таких людей, как Губерман, допустим, людей непосредственных и веселых, спровоцировать на совершенно либо детский поступок, либо какой-то на детскую шалость. На реакцию, точнее, да.
А помните, у вас было посвящение, вот оно связано было, на самом деле, с корейством. Это было посвящение Сухареву.
А, как же, конечно.
Что сказать вам об Антоновиче?
Да, да, конечно. Могу его воспроизвести с большим удовольствием и передать привет, хотя он, конечно, в данный момент ничего этого не видит и не слышит. По-моему, он не уверен, насколько он является поклонником...
Не является.
Не является вашей радиостанции? Но тогда тем более. Ну и пускай ему же будет хуже, что он не слышит, как... На весь земной шар.
Сейчас да, нас с вами очень во многих странах мира смотрят.
Я буду славить его имя. Дело было так. Дмитрий Анатольевич Сухарев, патриарх бардовской песни, прибыл в Израиль вместе со своей красавицей, женой Аллой Викторовной, по замечательному поводу, на презентацию собственной книги стихов. Угу. Очень хороший получился сборник, называется «Холмы». И так что все складывалось наилучшим образом. Он прибыл, и я решил прославить его и это событие с песней. Я сразу сочинил две строчки. Ты и гений биологии, и титан. Он и гений биологии, и титан родной поэзии. Угу. Потом я стал искать рифму к строчке «титан родной поэзии». Нашел Полинезию, Родезию, Геодезию, остановился на Индонезии, угу. Потому что вместе с Индонезией пришла мелодия. Есть такая песня об Индонезии, и я ее сразу в нее вцепился и припев оставил, а припев как раз состоит из одного слова «Индонезия». Вот. Но надо было опять Индонезию соединить с биологией. И я подумал и соединил. Вот что получилось. Что сказать вам об Антоныче? А я то скажу, товарищи, что Антонычу на 100 000, и жена у него та еще. Он и гений биологии, и титан родной поэзии. Где еще такие многие? Разве только в Индонезии? Индонезия, 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 любовь моя. Перед следующим куплетом надо сделать следующий комментарий. Дело в том, что он по паспорту Сахаров. И под этой фамилией известен узкому миру микробиологов мира всего. А нам-то он известен как Сухарев. Поэтому следующий куплет тогда будет понятен. Люди охают и ахают. Ах, какой же он неслыханный. Он и Сухарев, и Сахаров. Прям как Луферов и Вихарев. Он особый, он загадочный. Он из этих визборгаличей. Но я думаю, скорее всего, он из роду из корейского. Он кореец, разумеется. Мало ест и редко бреется. И жена его красавица, как корейцу полагается. И как всякая корейца, он купается и греется. Главным образом в Израиле, где он вышел в таком превосходном издании. Я очень горжусь этой рифмой.
Да. Смешно. Так, между прочим, у меня тут билеты есть. Вот совсем хотела дать Ире на субботнее мероприятие, которое Ира с телефоном 903-664. Но Ира мне нахамила. А я человек мстительный, не дам ей никаких билетов. Я их дам Елене. Елена, которая написала: «Шансов нет никаких». Елена, ваш телефон 8903-173. Два билета в редакции. Завтра у вас есть возможность забрать. Неужели ни одной собаки на вкус не попробовали, Юрий Черсанович?
Нет, я только знаю прекрасный анекдот на эту тему. Попробовать собачьи так не удалось. Да я, признаться, особенно не стремился. Хотя автор этой записки справедливо предположил, что я в Корее был. Я действительно был в Корее.
А вы в какой были?
А? Ну, конечно, в Южной, да, нет. Ну как, в Северную никто меня не пустил. Я думаю, потому что прежде чем кого запускать в Корею, в Северную, там, наверное, просеивается вся биография, а я был
неблагонадежный
совершенно, да еще антисталинский человек. Конечно, меня бы туда никогда не пустили.
Юрий Черсанович, у нас с вами наступает момент для заключительной на сегодняшний день песни. Если вы думаете, что я знаю, что вы должны спеть, то я не знаю.
Ну, сейчас придумаем что-нибудь, да.
Во-первых, мы еще раз напомним, что все-таки 4 февраля в 7 часов вечера в концертном зале «Мир», концерт фонда «За нашу и вашу свободу», фонд защиты прав заключенных.
Вы знаете, да, у меня есть, конечно, у меня есть какие-то вещи, которыми я люблю заключать. И, наверное, я вот эту как раз песенку испою, которую мы сочинили с Володей Дашкевичем по просьбе Юрия Корякина. Это было в 1973 году. Корякин вел тогда учебные передачи по телевидению, и его главные темы были Достоевский, декабристы и Пушкин. И особенно он любил из биографии Пушкина его лицейскую часть. И Корякин попросил нас сочинить что-нибудь, ну уж так, в стиле Александра Сергеевича, не то что имитируя, но как-то подражая, хотя немножко стилистически ему, какое-то стихотворение на тему лицея. И так получилось, что многое сошлось к этому времени собственного опыта, в том числе и Горького, что песня как-то быстро-быстро получилась у нас с Володей. Ее записал Валера Золотухин, но в передачу она не попала, а теперь только я с Валерой ее и поем время от времени на наших каких-то встречах со зрителями. 19 октября, да. Хотя, я знаю, есть, по-моему, в Москве школа, где тоже ее поют с удовольствием. И знаю, что есть школа, знаете где? В поселке Свободном. Благовещенский, это в Амурской области, под Благовещенском, где тоже любят эту песню и знают ее. Тогда душой беспечной невежды мы жили все и легче, и смелей. На пороге наших дней неизбежно мы встречаем, узнаем и обнимаем наших истинных друзей. Здравствуй, время гордых планов, пылких клятв и долгих встреч. Свято дружеское пламя, свято дружеское пламя, да не просто уберечь, да не просто уберечь. Все бы жить, как вон и дни, все бы жить легко и смело, не высчитывать предела для бесстрашия и любви, и, подобно лицеистам, собираться у огня в октябре багрянолистом, в октябре багрянолистом 19-го дня, 19-го дня. Но судьба свое возьмет, по-ямщицки лихо свистнет, все по-своему расчислит, не узнаешь наперед. Грянет бешеная вьюга, захохочет серый мрак, и спасти захочешь друга, спасти захочешь друга, да не выдумаешь как, да не выдумаешь как. На дорогах наших дней, в перепутьях общежитий, ты наш друг, ты наш учитель, славный пушкинский лицей, под твоей бессмертной сенью научиться бы вполне безоглядному веселью, бескорыстному доверию, вольнодумной глубине, вольнодумной глубине.
Ну что ж, мне остается, во-первых, поблагодарить Юлия Ким. Во-вторых, поблагодарить всех, кто сегодня был с нами ночью.
Да, большое очень спасибо.
Много было,
да.
Теплых
полуночников, оказывается.
А вы знаете, я не хочу хвастаться, но нашу программу слушают, причем слушают в разных концах света. У нас есть, как сказать, респонденты не только на вашей, как это, второй родине.
Да.
А у нас есть и в Соединенных Штатах, и в Австралии, и в Европе. И вот город Амстердам нас очень внимательно всегда
от всей души, слушает. От всей души пламенный привет всем, кто сегодня и вообще слушает вашу прекрасную, а как сказать, радиостанцию? Или вы как называете?
Мы называемся радиостанцией вообще, радио «Эхо Москвы». Юль Черсанович, время наше истекло. Спасибо, до встречи в эфире.